В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Сухуми и Схинвале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Выступление президента и слияние Совета Безопасности. Куда уходит электроэнергия Сингури ГЭС. Туризм. Новая экономическая ставка Схинвали. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: Европарламент связал снятие санкций с Россией с возвращением Крыма. Россию обвинили в паузе в женевских переговорах. Россия подозревает Турцию в подготовке вторжения в Сирию. Европарламент в четверг на сессии в Страсбурге принял резолюцию, в которой связал снятие с России санкций Евросоюза с восстановлением контроля Украины над Крымом. Фантастическая резолюция Европарламента по Крыму проголосована. Снятие санкций с Российской Федерацией напрямую связали с возвращением Крыма, написал в Твиттере украинский народный депутат, глава комитета ПАСЭ по вопросам культуры, образования, науки и медиа Владимир Арьев, о реакции которого пишет УНН. Согласно тексту резолюции, приводимому агентству УНИАН, Европарламент приветствует инициативу Украины по созданию международного механизма переговоров по восстановлению украинского суверенитета в Крыму в формате «Женева плюс», который должен предусматривать непосредственное участие ЕС, призывает Россию начать переговоры с Украиной и другими сторонами относительно деоккупации Крыма. Европарламент осудил регулярные притеснения независимых средств массовой информации, журналистов и активистов гражданского общества в Крыму. В резолюции выражается сожаление по поводу противоправного закрытия в Крыму телеканала АТР. Также, как говорится в документе, Европарламент считает закрытие крымско-татарских школ и классов и ограничение использования языка серьезным нарушением основных прав членов сообщества. Выражается сожаление по поводу препятствия лидерам крымских татар, которые возвращаются в Крым, их преследования и неприемлемого давления на членов Меджлиса. За резолюцию проголосовали 472 депутата Европарламента в Страсбурге. Соединенные Штаты возложили на Россию частичную ответственность за приостановку работы Женевской мирной конференции по Сирии. Представитель Государственного департамента назвал российские воздушные удары по позициям повстанцев и бомбардировки дорог, по которым поступает в Сирию гуманитарная помощь, одной из причин, заставивших председателя ООН Стефана де Мистуру объявить в среду о паузе в работе. Сегодня мы продолжаем наблюдать за российскими воздушными ударами по целям в Алеппо и окрестностях города. Эти атаки направлены не против ИГИЛ, почти все они направлены против оппозиции. За атаками последовали сообщения о гибели мирных жителей в возросшем числе перемещенных лиц, заявил пресс-секретарь Госдепартамента Джон Кирби. По его словам, приостановка работы мирной конференции в Женеве была отчасти вызвана тем, что трудно искать пути к миру в то время, как поставки гуманитарной помощи постоянно срываются, а мирное население попадает под российские авиаудары. Госсекретарь США Джон Керри предупредил российские власти о необходимости прекращения ударов по объектам оппозиции в Сирии. Сегодня в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Керри отметил, что уже существующая резолюция Совета Безопасности ООН призывает к немедленному прекращению огня в Сирии для доставки гуманитарной помощи населению осажденных сел и городов.
Эхо Кавказа. Новости.
Москва заподозрила Анкару в подготовке военного вторжения в Сирию. Соответствующим заявлением в четверг выступил представитель Минобороны России Игорь Коношенков. По его словам, для подозрения Москвы есть серьезные основания. Признаков скрытой подготовки турецких вооруженных сил к активным действиям на территории Сирии мы фиксируем все больше и больше, сказал Коношенков журналистам. Он отметил, что ранее Минобороны представило видеодоказательства, на которых турецкие самоходные артиллерийские установки ведут обстрел сирийских населенных пунктов на севере Латакии. 12 стран Азиатско-Тихоокеанского региона подписали в четверг в Новой Зеландии соглашение о создании Транс-Тихоокеанского партнерства – зоны свободной торговли, на которые приедет около трети мировой торговли. Согласно соглашению, которое подписали представители США, Японии, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Малайзии, Сингапура, Вьетнама, Перу, Чили, Мексики, Брунея, в торговле между этими странами будет отменено большинство торговых тарифов, что, как они ожидают, приведет к значительному повышению товарооборота и экспорта. В новую зону свободной торговли не войдет Китай, который не был приглашен к участию в переговорах о ее создании. Ее участницей не будет Россия. Это соглашение должно быть ратифицировано парламентами государств-участников. Президент Обама призвал Конгресс как можно скорее рассмотреть этот договор. Однако Конгресс намерен обсудить его лишь после президентских выборов, осенью нынешнего года. Транс-Тихоокеанское партнерство позволит Соединенным Штатам, а не странам, подобным Китаю, создать дорожные правила 21 века, что особенно важно в столь динамичном Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил президент Обама. В США, как и некоторых других странах-участницах, существует оппозиция идеи создания зоны свободной торговли в регионе. Акции протеста прошли в столице Новой Зеландии, где протестующие заявили о том, что выполнение соглашения приведет к потере рабочих мест и суверенитета. Юристы ООН сочли преследование основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа незаконным, об этом сообщает BBC, оговаривая, что именно так журналисты поняли решение специалистов ООН на основании появившейся информации. Ранее сегодня появились сведения, что основатель WikiLeaks, скрывающийся от правосудия на территории посольства Эквадора в Лондоне, намерен в пятницу 5 февраля сдаться британской полиции.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Любовь Баматова. Она еще придет в студию в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главной теме. Члены правительства Грузии не считают нужным объединять Совет национальной безопасности, подчиняющийся президенту страны, и Совет безопасности под руководством премьер-министра. Объединить два во многом дублирующих друг друга органа в одну структуру предлагает парламентская оппозиция. Между тем, некоторые грузинские эксперты обратили внимание на то, что подобное предложение было озвучено на фоне заметного потепления отношений между двумя ветвями грузинской власти. Звиад Мачидлишвили продолжит тему.
Объединить две схожие государственные структуры в одну предложили депутат от оппозиционной партии «Свободные демократы». По большому счету, принципиальная разница между этими органами заключается лишь в том, кому они подчиняются. И тем не менее, министр обороны Тина Хидашели сегодня, например, заявила, что не считает эту инициативу правильной, хотя не исключила, что вопрос может быть рассмотрен.
Исполнительная власть в стране больше не подчиняется президенту, соответственно, глава исполнительной власти, премьер-министр, должен обладать рычагами для быстрого и эффективного управления государством во время тех или иных кризисов.
Объяснила Хидашели. Совет безопасности и по управлению кризисами при правительстве был создан 2 года назад по инициативе бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили, который упрямо отказывался принимать участие в работе Совета национальной безопасности под руководством президента Георгия Маргелашвили. Новый орган за 2 года своей работы ничего выдающегося не сделал. Как правило, в канцелярии правительства рассматривались те же вопросы, что в резиденции главы государства. Многие в Грузии считали, и, возможно, вполне обоснованно, что структуру дубликат Ираклий Гарибашвили создал исключительно для себя. Возможно, именно потому лидер оппозиционной фракции «Свободные демократы» Виктор Долидзе, выступивший вчера с инициативой объединить две структуры, напрямую обратился не только к президенту страны Георгию Маргелашвили, но и к нынешнему премьер-министру Георгию Квирикашвили.
Мы думаем, что Совет безопасности по управлению кризисами должен стать частью Совета национальной безопасности, которым руководит глава государства, верховный главнокомандующий нашей страны. Нужно, чтобы единый совбез стал более эффективным, более мобильным. Единый орган должен чаще и лучше реагировать на те опасности, которые стоят перед нашей страной. Напомню всем, что больше 20% наших территорий оккупированы.
Некоторые грузинские эксперты обратили внимание на то, что подобное предложение прозвучало в пору явного потепления в отношениях между правительством и президентом. Оттепель началась менее 2 месяцев назад, с того момента, как правительство возглавил Георгий Квирикашвили. Вчера он присутствовал при ежегодном выступлении президента в парламенте, а до этого премьер принял участие в работе Совета национальной безопасности, тогда как его предшественник Ираклий Гарибашвили игнорировал практически все мероприятия, связанные с главой государства. Профессор Грузинского института общественных дел, политолог Торнике Шарашенидзе, считает, что причина заметного потепления в отношениях кроется в характере нынешнего премьер-министра.
Гарибашвили фигура гораздо независимее, чем Гарибашвили. Если Гарибашвили самоутверждался за счет там, оскорблений в адрес Гарибашвили, Гарибашвили это точно никак не нужно, надо сказать. Характеры у них точно разные. Гарибашвили гораздо, так сказать, вот, состоявшийся человек, это независимая, более независимая личность. Более серьезная личность. У Гарибашвили не было никакого вообще опыта, когда он был назначен сразу там премьер-министром. Вот и все, скорее всего. Это человеческие отношения, а не политика.
Рассуждает Шарашенидзе. Соблюдение субординации не обязательно означает наличие дружбы между политиками, считает грузинский политолог Ника Читадзе. Дело в том, что нынешний премьер, в отличие от прежнего, зачастую мыслит как государственник, знающий цену государственным институтам и в том числе имеющий представление об имидже партии, говорит политолог.
Он менее зависим от фактора Иванишвили. Он ставит выше государственные интересы, чем свои личные интересы. Конечно же, это можно приветствовать. И, конечно же, это определенно связано с личностью самого господина Квирикашвили. Если мы все равно имеем дело, так сказать, вот с неформальным правлением, то, конечно же, степень вот данного неформального правления намного ниже, что, конечно же, также, я думаю, что является положительным явлением.
Говорит Читадзе. Но, несмотря на характер премьера и его уважение государственным институтам, о которых говорят эксперты, сам Георгий Квирикашвили все же не спешит отказываться от самостоятельного совбеза, оставленного ему предшественником. Сегодня к вечеру глава правительства сделал заявление, в котором предложение об объединении 2 структур назвал неадекватным. Квирикашвили заявил, что правительству, которое отвечает за устранение кризисов и их возможные последствия, нужен эффективный инструмент, роль которого и играет созданная 2 года назад структура. Звиат Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Акцию протеста устроили сегодня в Тбилиси в ответ на вчерашнее заявление депутата от большинства Гоги Тападзе. В ходе ежегодного выступления главы государства Георгия Мрглашвили Тападзе сказал, что президент сравнил грузинский народ с даунами. Общественность возмутила использование депутатом диагноза в качестве оскорбительной оценки. Его обвинили в дискриминации. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Слова, сказанные Тападзе вчера, мягко говоря, удивили президента. Его недоуменное выражение лица тут же разлетелось гифкой по социальным сетям. В выступлении Мрглашвили ни слова не было сказано о людях с ограниченными возможностями. Но волну возмущения в первую очередь вызвало само, как таковое, использование депутатом названия диагноза в качестве оскорбления. От Тападзе потребовали публичных извинений и политики, и гражданский сектор. Председатель фракции «Грузинская мечта» Гия Вольский назвал его заявление как минимум некорректным. Министр юстиции Тея Цулукьяни лично принесла извинения всем детям с синдромом Дауна и их родителям, а глава Минздрава Давид Сергенко заявил следующее.
Моя оценка будет жесткой и категоричной. Я не принимаю подобное выражение позиции. Такие дефиниции, сравнения для меня, как и для общества, неприемлемы. Люди с синдромом Дауна такие же полноценные члены общества, как я или Гоги Тападзе.
Возмутительно, когда политики говорят на языке ненависти, сказано в заявлении, распространенном сегодня аппаратом народного защитника. Омбудсмен призвал политиков и публичных людей не способствовать укреплению существующих в обществе стереотипов.
В Грузии люди с ограниченными возможностями относятся к уязвимой группе. В обществе прочно сидит стигма и стереотипы по отношению к ним. Многие из них изолированы и отвергнуты социумом, из-за чего они часто становятся объектом дискриминации. На этом фоне особенно возмутительны подобные высказывания политиков и публичных людей, которые еще больше укрепляют существующие в обществе стереотипы.
Несмотря на то, что еще утром Гоги Тападзе не видел в этом необходимости, к середине дня он все же опубликовал заявление, в котором принес извинения мнение. Правда, посоветовал то же самое сделать и президенту. По его словам, Маргвелашвили в 2001 году опубликовал статью, которая оскорбляет грузинский народ. Ее общий смысл сводится к размышлениям на тему инфантильности грузинского общества, и автор ставит ему диагноз – легкую форму дебилизма.
Мое выступление в обществе было оценено неоднозначно, мои слова были поняты неверно. Я просто процитировал слова Георгия Маргвелашвили, которые были опубликованы в журнале «Дром Швидоба», и подчеркнул, что грузин не должен делать подобные заявления. И если человек дает такую оценку грузинскому обществу, он не должен становиться президентом вообще. Я не собирался никого оскорблять, и если часть нашего общества восприняла мои слова таким образом, я приношу извинения.
Сказано в заявлении Топадзе. Собравшиеся сегодня днем у парламента правозащитники, родители детей с ограниченными возможностями и солидарные с ними граждане, заявили, что не желают больше видеть этого депутата в парламенте. Мама пятилетней Барбаре Нина Оманадзе говорит, что в Грузии использование различных диагнозов в качестве оскорблений – не редкость. Мы все работаем, трудимся, платим налоги в бюджет, из которого оплачивается работа Топадзе и других политиков. Мы не хотим видеть в парламенте Топадзе и таких, как он. Я хочу всем сказать, что синдром Дауна – это не заболевание. У наших детей просто на одну хромосому больше. Они такие же равноправные граждане страны. Мы требуем уважения к нашим детям и вообще людям с ограниченными возможностями, которых часто некорректно упоминают в речи. Не первый раз правозащитники обращаются с критикой в адрес политиков по этой причине. Представительница партнерства за права человека Анна Абашидзе уверена, оскорбляя людей, своих избирателей, политики в итоге сами подписывают приговор своей карьере. Общество не уважает политиков, которые унижают граждан неэтичными высказываниями. И это неуважение обязательно скажется на итогах выборов, считает она. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В абхазском городе Гудаута были обнаружены два трупа, предположительно спустя месяц после убийства отца и сына Морозовых. Следствие ведет прокуратура Гудаутского района. С подробностями Елена Заводская.
Еще вчера министр внутренних дел Леонид Дзябжба рассказывал журналистам на пресс-конференции об успешной работе своего ведомства, о сокращении числа разбойных нападений на граждан в два раза. И вот сегодня стало известно об убийстве в городе Гудаута. Трупы двух мужчин нашел вчера, 3 февраля, в их собственном доме по улице Алания сосед. Погибшими оказались отец и сын. Отец Николай Игнатьевич Морозов, 1925 года рождения, и его сын Юрий Морозов, 1953 года рождения. Николай Игнатьевич – коренной житель города Гудаута. Он работал в бухгалтерии городского рынка. Сын Юрий приехал к отцу около 3 месяцев назад, нигде не работал и, говорят, выпивал. Тело отца без признаков насильственной смерти, а у сына травма головы. Есть данные о том, что орудием убийства был топор, и он найден. Расследованием занимается прокуратура Гудаутского района. Об этом преступлении я узнала сегодня утром. Мне писали в личку и звонили знакомые и спрашивали, знаю ли я что-то об этом. Причем заодно они сообщали мне известную им информацию о происшествии. Я начала обзванивать пресс-службы силовых ведомств. Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Рада Сангулия мне ответила, что никакой информации у нее нет. Она смогла сообщить только то, что вчера утром в Гудауту выехал следователь прокуратуры. Вернулся он в Сухум сегодня в 2 часа ночи. Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Ирина Киот на мой вопрос об убийстве в городе Гудаута ответила, что вообще ничего не слышала об этом преступлении и, видимо, от меня узнала, что вчера министр внутренних дел Леонид Дзябжба выезжал в Гудауту на место происшествия. Первая публикация об убийстве появилась на сайте нужной газеты. Его опубликовала около часу дня редактор Изида Чания. И только в 16:00 информация появилась на сайте Министерства Министерства внутренних дел. И вот буквально только что мне стало известно о том, что в городе Гагра совершено разбойное нападение на кассиршу. У нее отняли 35 тысяч рублей, но она, слава богу, жива. А в Сухуми вчера стреляли в жителя города. С огнестрельным ранением его доставили в республиканскую больницу. После операции его жизнь вне опасности. И снова на мой звонок и просьбу сообщить подробности этих двух инцидентов руководитель пресс-службы МВД ответила, что она была на выезде и ничего не знает, а всю информацию дает только министр внутренних дел. До министра я не дозвонилась. Как получить информацию, непонятно. Для чего силовым ведомствам нужны пресс-службы, если они публикуют информацию только после того, как они начинают говорить и писать журналисты, а сами они не владеют оперативной информацией? Это вызывает подозрение, что если бы мы не узнали об этом и не подняли шум, никто бы нам ничего об этих преступлениях не сообщил, и общая картина бы не испортилась, и была бы успешной и благостной. В очередной раз самым оперативным в Абхазии оказывается сарафан. Радио. И не получая денег из госбюджета, оно своевременно и полно информирует нас обо всех событиях. Может, пришло время перенаправить бюджетные средства в сарафанное русло? Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Интрига вокруг телекомпании «Маэстро» развивается. Сегодня гендиректор компании был смещен с занимаемой должности, а позднее стало известно о встрече главного акционера «Маэстро» с премьер-министром. НПО предостерегает владельцев о недопустимости установления политического контроля над рейтинговым медиаресурсом. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Аргвелидзе.
Сегодняшние события вокруг телекомпании «Маэстро» многим напомнили недавние события вокруг телекомпании «Рустави-2». Поспешное смещение со своего поста гендиректора компании Баи Гадабадзе подтвердило эти подозрения. Сегодня же стало известно, что Гачичеладзе на днях встречался с премьер-министром Георгием Кверикашвили, что усилило подозрения оппозиционных сил. Впрочем, Гачичеладзе поспешно заявил, что на встрече с премьером речь не шла о дальнейшей судьбе маэстро.
Премьер-министр, чем извакать смегу бария?
Премьер-министр мой близкий друг, я и так встречаюсь с ним через день. Почему эта тема вообще обсуждается? Я владелец контрольного пакета акций. Причем тут моя встреча с премьером? Мы не обсуждали на встрече дела телекомпании.
Эмоционально заявил Гачичеладзе. Эти доводы оказались неубедительными для представителей оппозиции и ряда НПО. Вот что заявил член нацдвижения Георгий Вашадзе.
Приближаются парламентские выборы, и, по всей видимости, мы имеем дело с очередной попыткой властей захватить очередной медиаресурс. То, что мы видим в «Маэстро», явно свидетельствует об этом.
Позднее, в целях разрядки, премьер выступил с специальным обращением, в котором попытался развеять высказанные подозрения.
События, текущие вокруг телекомпании «Маэстро», до сих пор носят характер тяжбы между владельцами. Премьер считает, что вмешательство правительства и политических сил в какой-то форме в этот вопрос категорически недопустим.
Говорится в заявлении, распространенной пресс-службой премьер-министра. Сегодня несколько НПО выступили с совместным заявлением, в котором предостерегли владельцев о втягивании популярного медиаресурса в политические процессы. Вот что заявил один из авторов обращения, глава агентства гражданского развития Звиад Девдариани.
Я вчера присутствовал на встрече с новым руководством «Маэстро» и юристами компании. У нас имеется подозрение, что компания становится предметом для политических манипуляций, как это незадолго происходило и с телекомпанией «Рустави-2». Мы сошлись во мнении, что было бы нежелательно менять редакционную политику телеканала до окончания судебных процессов внутри канала.
Заявил Звиад Девдариани. Сегодня в ранге гендиректора «Маэстро» свое первое заявление сделал Леван Гачичеладзе. Нашим главным лозунгом должно стать переключение людей с Рустави-2 на нас. Мы должны обойти в рейтинге Рустави-2, оптимистично заявил Леван Гачичеладзе. Ираклий Рагвелидзе, специально для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
В Тбилиси по обвинению в хищении 1,5 миллиона лари задержан основатель строительной компании «Хиди». Его компания должна была отремонтировать путепровод и мост в одном из районов Тбилиси. Однако строительные работы так и не начались, несмотря на выделенный аванс. Между тем, оппоненты правящих властей обвиняют некоторых представителей мэрии в коррупционном сговоре с компанией «Хиди». Тему продолжит Серго Брегвадзе.
Тендер на ремонт путепровода и моста в Овчальском районе Тбилиси был объявлен еще при прежних властях, однако с приходом команды Нормания он был отменен. Тогда новоиспеченный градоначальник заявил, что проведет новый тендер на более выгодных для столичного муниципалитета условиях. Первая попытка провалилась, удовлетворить требования мэрии не решилась ни одна компания. А в организованном повторно в декабре 2014 года тендере приняла участие лишь одна компания – «Хиди». Согласно контракту, на ремонт двух объектов мэрия планировала израсходовать около 4,6 миллиона лари. Более 1,5 миллиона лари городские власти выплатили строителям в качестве аванса. С того момента прошло больше года. Въезды на мост и путепровод перекрыты, а ремонтные работы так вообще и не начались. Как утверждают некоторые чиновники из мэрии, власти неоднократно обращались к руководству компании с замечаниями и требованием срочно начать ремонт объектов. Однако этого так и не произошло. В итоге мэрия расторгла контракт с компанией несколько месяцев назад. А сегодня глава управления по связям с общественностью Следственной службы Министерства финансов Грузии Георгий Гардзелишвили заявил, что учредитель компании «Хиди» был задержан по подозрению в присвоении и растрате бюджетных средств.
Следствие установило, что основатель строительной компании «Хиди» Теймураз Цивцевадзе вместо того, чтобы выполнить условия, описанные в контракте, незаконно присвоил более 1,5 миллиона лари из государственного бюджета. Путепровод и мост закрыты по сей день и не функционируют. По данному факту продолжается расследование.
Причем, если следствие копнет глубже, то наверняка выяснится, что к содеянному причастны и некоторые представители самой мэрии, считает оппозиционный депутат городского собрания Тбилиси от партии «Национальное движение» Ираклий Абесадзе.
Аванс в таких случаях выдается только с обеспечением соответствующей банковской гарантии. Благодаря этой гарантии деньги с государственного бюджета просто не могут быть утеряны. В случае хищения этих средств банк или страховая компания обязаны вернуть эту сумму в бюджет, а потом оспаривать возврат этих финансов у самой компании. Все указывает на то, что банковская гарантия вовсе не предусматривалась в контракте, либо документ был составлен неправильно, что просто невозможно без соучастия в этом деле должностных лиц мэрии.
Эти обвинения сегодня прокомментировал глава службы благоустройства Тбилисской мэрии Гиви Кублашвили.
Нет и речи о чьей-либо ответственности со стороны мэрии, и думаю, в будущем таких вопросов не возникнет. Мы действовали с полным соблюдением законов. Вся ответственность лежит на учредителе компании, и это покажет следствие.
Однако оппозицию настораживает еще один факт, который в интервью «Эху Кавказа» озвучил Ираклий Абесадзе.
Сегодня вопросами строительства мостов и других инфраструктурных объектов мэрии руководит женщина, которая на протяжении 4 месяцев была директором компании, укравшей более 1,5 миллиона лари у муниципалитета. Все указывает на то, что компания «Хиди» и некоторые представители мэрии действовали согласованно. Поэтому говорить о полной ответственности учредителя компании – это попытка обмануть общественность.
В общем, основателю строительной компании «Хиди» Теймуразу Тевтевадзе грозит грозит лишение свободы сроком от 7 до 11 лет. Однако оппонентов городских властей такое правосудие устраивает не полностью. Депутаты Сакребулу от национального движения требуют расследовать дело в отношении сотрудников мэрии, имеющих отношение к этой истории, и в случае, если их вина будет доказана, привлечь их к ответственности. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневно информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Схинвале 20.30. С региональным выпуском новостей Любовь Баматова.
В МИД самопровозглашенной республики Абхазия состоялась встреча министра иностранных дел Вячеслава Чирикба с сопредседателем женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье УТОН Антти Туураненом и его заместителем Хайла Мама. В ходе встречи в Сухуми обсуждались результаты прошедшего 8-9 декабря 34-го раунда переговоров. Чирикба во время беседы выразил сожаление в связи с неконструктивной позицией грузинской делегации. Стороны также обсудили повестку дня предстоящего раунда, намеченного на 22-23 марта, передает Абсны Пресс. Как сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства, Вячеслав Чирикба озвучил позицию абхазской стороны по вопросу женевских дискуссий, отметив, что главной целью переговоров по-прежнему остается подписание соглашения о неприменении силы. Утверждение депутата парламента Гоги Тападзе о том, что президент Грузии Георгий Маргвелашвили сравнил грузинский народ с даунами, возмутило политиков и правозащитников. Тападзе также упрекнул президента в неблагодарности, напомнив ему, что инициатором его президентства был Медина Иванишвили. Сегодня перед зданием парламента в Тбилиси пройдет акция протеста. Парламентская оппозиция высказывания Тападзе назвали крайне неуравновешенным и оскорбительным. Не оставили без внимания заявление депутата от большинства и его соратники по правящей коалиции «Грузинская мечта». «Считаю, что это некорректное заявление», — сказал председатель фракции Георгий Вольский, призвав Тападзе извиниться. Крайне резкой была критика представителей гражданского сектора. Там считают, что одного извинения недостаточно и призывают Тападзе отказаться от мандата. Исключение Тападзе из парламента потребовала представитель Союза «Наши дети» Лия Табатадзе. «Мы начнем собирать подписи, и я уверена, что можно будет собрать десятки тысяч», — сказала она. Патриархия Грузии откликнулась на принятие в первом чтении парламентским комитетом по защите прав человека и гражданской интеграции законопроекта, предусматривающего административное наказание за оскорбление чувств верующих. В заявлении патриархии отмечается, несмотря на то, что в стране часты случаи клеветнических и содержащих ненависть заявлений и выступлений в отношении церкви и ее предводителя, принятие подобного законопроекта не было инициативой Грузинской православной церкви, сообщает портал «Грузия онлайн». Глава Северной Осетии Темирлан Агузаров заявил о том, что поддерживает идею Леонида Тибилова о переименовании самопровозглашенной республики Южная Осетия в республику Северная Осетия-Алания, сообщает официальный сайт Северной Осетии. Темирлан Агузаров отметил, что заявления руководства Южной Осетии не носят предвыборный характер, а отражают мнение всего юго-осетинского народа.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Энергетический кризис в самопровозглашенной республике Абхазия, который привел к веерным отключениям электроэнергии, вызывает раздражение среди населения региона. Между тем, сама Грузия не испытывает дефицита, несмотря на то, что все 100% генерации идут потребителю в Абхазию. О причинах кризиса Ираклия Аргвелидзе рассказывает директор Ингури ГЭС Ливан Мибония.
Уровень воды понижен в водохранилище сейчас?
В водохранилище уровень понижен. И по нашим подсчетам, если не будут ограничения и не будут отключения в Абхазии, то существующий запас хватит до конца февраля, не больше. Потом будет работать только на притоке, и это обеспечит Абхазию на 2-3 часа, не больше. Ограничения и экономия электроэнергии необходимы.
Вы сказали, что 90% электроэнергии...
98%. 60-40% она соблюдается более-менее в разрезе года. Зимой и осенью, верно, весной, в пользу Абхазии идет 80-85%. В некоторые месяцы даже 100%, как декабрь, январь.
Мы несем какие-то убытки наше государство от этого? Или это такой договор джентльменский, можно сказать?
И так она была оговорена где-то 25 лет назад, так устно. Никакого такого документа нет.
А почему произошло в этом году такое критическое понижение?
Потому что было маловодие, было засуха сильная, и водохранилище не было дополнено. Почти на 30% меньше было среднегодного расхода приток воды. В итоге 15 метров не дополнилось водохранилище. И второй фактор – резкое увеличение потребления в Абхазии. Если с 2010 по 2014 год в среднем рост потребления Абхазии был в пределах 3-4%, в 2015 она увеличилась на 9%. Если не будут соответствующие меры приняты, скажем, как модернизация счетчиков и собираемость не увеличится денег, ни один, ни второй ингури не хватит при таких ростах. Пока есть какой-то экономический смысл, но если так будет расти потребление, если так будет продолжаться и не будет поступать средства от отпущенной электроэнергии в Абхазии, то я думаю, что мы дойдем до критической точки.
Летом нынешнего года министр энергетики Кахкаладзе посещал, как я знаю, Гальский район, и там разговор шел...
Я недавно тоже посещал, где-то так. Дней назад.
И о чем шел разговор с абхазской стороной?
Вот о чем сейчас мы говорим.
И какие реакции со стороны абхазских партнеров?
Они собираются установить счетчики, а установление счетчиков неминуемо ведет к экономии электроэнергии, уменьшению потребления.
Ну, как это и в Грузии, в общем-то, произошло, наверное, да. Таким же образом. Остановка станции планируется?
В этом году нет.
А в 17-м, я слышал заявление вице-премьера.
Готовимся, в 17-м или 18-м, да, наверное, будем. Но пока еще не решили, в каком году. После 2016-го, да, или в 17-м, или в 18-м будет такая остановка.
Ираклий Арагвелидзе беседовал с директором Ингури ГЭС Ливаном Мибони. Хотя новые законы, по которым теперь в Абхазии выстраивается вертикаль власти, уже вступили в действие, отношение к ним в обществе остается неоднозначным. Вот что об этом думает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Вчера президент Рауль Хаджимба подписал конституционный закон о поправке к Конституции о местном самоуправлении и управлении в Республике Абхазия, и после публикации тот вступил в действие, как после сегодняшней публикации и подписанный президентом закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты по этим вопросам. В соответствии с этими законами главы администрации городов и районов входят в единую систему исполнительной власти, возглавляемую президентом. Теперь президент назначает уже не исполняющих обязанности глав, а сразу глав их администраций. Собрания могут выразить недоверие главам, но только квалифицированным большинством, 2/3 голосов. Причем президент будет обязан освободить главу от работы только после повторного выражения такого недоверия в течение определенного срока. Честно говоря, мне это подушка безопасности для сохранения вертикали власти, даже если исходить только из интересов этого сохранения, представляется совершенно для современной Абхазии излишней перестраховочной. Любопытное совпадение. Именно вчера мой коллега-журналист опубликовал текст, в котором бурно протестовал против этого закона, хотя тут уже в минувшую пятницу, 29 января, был принят в парламенте в третьем окончательном чтении. По старому закону, пишет он, президент был хоть немного ограничен в выборе кандидатов. Главой администрации мог стать только член собрания. Сейчас же у него полный карт-бланш. Хоть с улицы приводи и сажай в кресло мэра любого. Для Близира согласуй с собранием, и все будет законно, никто не возразит. Конец цитаты. Хочу для справедливости уточнить, и раньше-то при прежнем законе руководители страны и их назначенцы не шибко парились. Никто никто не заморачивался в связи с тем, что районом или городом управлял глава с приставкой ИО, и длиться это могло по несколько лет, в зависимости от того, когда подоспеют очередные выборы в собрание. Но не это главное, как и не то, что выступление моего коллеги выглядит запоздалым уже в пустоту выстрелом. Главное, мне видятся наивными призывы к тому, как должно быть, когда жизнь научила, что в обозримом будущем все равно будет так, как было, и уже не раз. Тут смысл разве что в том, чтобы обозначить, зафиксировать свою позицию перед обществом и в первую очередь перед своими единомышленниками. Именно так, понимая, что он ничего уже не изменит, при каждом обсуждении данного законопроекта в парламенте протестовал против него депутат Алмаз Джапуа. А один из активных сторонников действующей власти, бывший в оппозиции до мая 2014 года, понимая, очевидно, что это закручивание гаек в целях укрепления вертикали власти никак не вяжется с понятием углубления демократии, привел ранее в парламенте следующий довод. Ведь когда и ихний, то есть от нынешней оппозиции президент будет у власти, если это произойдет, то и ему такое изменение поможет без помех проводить свою внутреннюю политику. Рассуждения совершенно логичные. Но почему-то уверен, что при обсуждении точно такого же законопроекта 3 года назад этот депутат говорил бы иное. Ну и как обычно в подобных случаях, здесь начинаются рассуждения вот о чем. Когда страна достигнет экономического и прочего благополучия, внешней и внутренней безопасности, то есть невольно думаешь никогда, или по крайней мере не при нашей жизни, тогда мы и будем выстраивать систему управления в полном соответствии с законами демократии, а пока нужно дать власти максимум возможностей для совершения благих дел. Да, мол, раньше мы активно ратовали за ограничение полномочий президента, но ведь сейчас-то совсем другое дело. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, моя писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасад, хасад, хасад.
Столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказ. Кавказ.
Самопровозглашенная Республика Южная Осетия и Россия решили активнее развивать туризм. Соответствующий меморандум подписан между Российским Федеральным агентством по туризму и Юго-Осетинским комитетом по молодежной политике, спорту и туризму. Заявлено, что в ближайшие 3 года необходимо создать благоприятные условия для развития туристического обмена между странами. Что это значит, выясняла Ирина Келексаева.
Никаких подробностей о взаимодействии между 2 странами в области туризма пока нет. Есть лишь общая формулировка о том, что меморандум предполагает взаимодействие ведомств по созданию благоприятных условий для развития туристского обмена между 2 странами, а также привлечение инвестиций в эту сферу. С главой Комитета по молодежной политике, спорту и туризму Сергеем Засеевым, который подписал указанный документ, сегодня встретиться не удалось. В данный момент он находится в командировке за пределами республики. Научный сотрудник Юго-Осетинского научно-исследовательского института экономист Вячеслав Джабев посвятил несколько исследований развитию туризма в Южной Осетии. Он говорит, что рад этому начинанию.
Дело в том, что я исследовал развитие малых стран мира. Их сегодня насчитывается 73. Более 90% этих стран бюджетообразующей отрасли являются услуги. Это туризм. И это, конечно, надо принять к сведению. У нас отличный туристический потенциал. И я вижу, что в будущем главная отрасль будет туризм. Кроме всего прочего, мы имеем отличную историю. У нас была очень хорошо развита сеть туристско-рекреационных комплексов. И очень важно еще иметь в виду то, что на сегодняшний день из всех организаций, хозяйствующих субъектов, только Нагутни оправдал себя экономически. Все остальные промышленные предприятия, ну, за исключением полиграфического объединения, но там госзаказы, только больная лечебница Нагутни себя оправдывает экономически. И несмотря на то, что такие огромные проблемы, как дорога, электроэнергия, связь, но тем не менее, это же о чем-то говорит.
Есть, конечно, и проблемы, говорит экономист, имея в виду пристальное внимание к приезжим нескольких силовых ведомств. Он вспоминает про агротуристов, которых принимал у себя один из сельских жителей. После допросов в пограничном управлении, по его словам, все приятные впечатления от посещения Южной Осетии и общения с местными жителями у туристов были смазаны. Джабиев считает, что все вопросы, касающиеся прибытия в Южной Осетии туристических групп и взаимодействия со структурами, которые по роду деятельности проявляют к ним интерес, должны быть четко отлажены, чтобы в будущем не возникало подобных проблем. Ведь развитие туризма, продолжает он, может, к примеру, остановить отток населения из сел.
Я опрашивал тех, разговаривал с ними, кто принимал российских туристов. И они сказали, если я буду знать, что ко мне будет ездить энное количество, не меньше, я буду заинтересован разводить большее количество коров, там животноводством заниматься, то есть укрепляться в селе.
По мнению эксперта, развивать туризм в существующих условиях при отсутствии отелей, развитой инфраструктуры, сервиса, можно, допустим, спешего туризма, который так популярен во всем мире. Говорила я сегодня с местным жителем Аланом, который помогал этим летом группе туристов из Москвы. По его словам, если заранее оформить все необходимые документы в МЧС и пограничном управлении, никаких проблем с посещением республики и перемещением по ее территории не возникнет. Если есть согласованный маршрут и списки у пограничников, то туристы беспрепятственно отрабатывают свой туристический маршрут, говорит он. Мой собеседник при этом подчеркнул, что это касается только граждан России. Граждане других государств должны загодя обратиться в МИД Южной Осетии и пройти процедуру проверки в местном КГБ. Хотя о подробных расспросах, о целях визита в республику часто рассказывают и граждане Российской Федерации, проезжающие контрольный пункт пропуска из Северной Осетии в Южную. Это тоже не очень приятная процедура, делится с Эхом Кавказа один из моих сегодняшних собеседников. Если мы какая-то стратегическая территория, то пусть нам объявят об этом официально, чтобы мы уже не мечтали о полноценном развитии туризма. Хотя путешественники только из России тоже станут для нас долгожданными гостями. Ирина Келехсаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В традиционной рубрике «Обзор прессы» из Сухуми Анаит Гагарян.
После стольких дебатов и рассуждений о важности реформы местных органов власти, мы в итоге ничего не смогли придумать лучше, как официально зафиксировать сложившийся годами миропорядок. Так комментирует принятый парламентом закон о поправке Конституции Республики Абхазия о местном самоуправлении и управлении в Республике Абхазия главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик. Он пишет, что по старому закону президент был хоть немного ограничен в выборе кандидатов. Главой администрации мог стать только член собрания. Сейчас же у него полный карт-бланш. Хоть с улицы приводи и сажай в кресло мэра любого. Для Близира согласуй с собранием, и все будет законно, никто не возразит. Главный редактор газеты «Чегемская правда» считает, что можно было бы в качестве эксперимента сделать исключение для столицы или Гагарского района, а затем дать самим жителям возможность спрашивать с них по полной. В этих регионах экономическое положение позволяет обходиться без дотаций из республиканского бюджета. Инал Хашик предлагает внести дополнительно в закон отдельные поправки, которые могли бы зафиксировать ответственность назначенцев. Выборы в органы самоуправления Галского района отложены еще на год. Такое решение принял парламент Абхазии 3 февраля в связи с тем, что правительство не ввело в действие новые паспорта гражданина Абхазии, пишет «Нужная газета». В декабре 2014 года парламент продлил срок полномочий местных органов самоуправления. Нужно было принять поправки Конституции, касающиеся реформы местного управления и самоуправления, внести изменения в законы. Кабинет министров должен был провести процедуру по замене паспорта гражданина Абхазии на паспорт, отвечающий международным критериям защиты. Три из перечисленных задач удалось выполнить в сроки, однако замена паспортов до сих пор не произведена. На сегодняшний день отсутствует правовая возможность проведения выборов только в Галском районе. Исходя из этого, представленный законопроект предлагается продлить до 12 февраля 2017 года. Чтобы за данный период времени принять меры по решению вопроса паспортизации, сказал представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба. В остальных районах выборы в органы местного самоуправления пройдут в апреле 2016 года. Многих депутатов возмутило, что кабинет министров не решил вопрос замены паспортов в намеченные сроки. Несмотря на бурную дискуссию, закон о продлении срока полномочий депутатов органов местного самоуправления Галского района был принят большинством депутатов. Исполняющий обязанности главы администрации Галского района Тимур Надарая в интервью газете «Республика Абхазия» рассказал о проблемах района. «Наша цель – интегрировать гальцев в абхазское экономическое, политическое, социокультурное пространство. Задача Грузии – через Гал интегрировать Абхазию в грузинское пространство. И вот идет между нами что-то вроде холодной войны. Информационная война, экономическая война. Когда не получилось нас победить в прямой войне, решили нас с помощью пряника купить и победить», – сказал Тимур Надарая. Газета «Аква Сухум» сообщает, что ежегодно в первую субботу июля будет отмечаться День города Сухум. Такое решение было принято на заседании комиссии по учреждению Дня города. Празднования будут проходить 2 дня. Будут приглашены абхазские и российские историки и ученые, гости из городов-побратимов, деятели культуры и общественность. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
Как всегда по четвергам, рубрика «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Руководство Всемирной организации здравоохранения 1 февраля собралось на экстренное заседание, чтобы оценить угрозу возникновения глобальной пандемии лихорадки Зика, вызываемой одноименным вирусом. Вирус Зика, который переносит комары определенных видов, сейчас стремительно распространяется по миру. Он, как считают ученые, катастрофически опасен для еще нерожденных детей. Пороки развития, ассоциированные с лихорадкой Зика, которой переболели беременные женщины, уже обнаружены у тысяч новорожденных в государствах Латинской Америки и Карибского бассейна, преимущественно в Бразилии, рассказывает Александр Гостев.
Впервые вирус Зика был обнаружен в Восточной Африке в 1947 году у обезьян в государстве Уганда. Первый же случай заболевания человека лихорадкой Зика был зарегистрирован в Нигерии в 1954 году. В течение десятилетий вирус циркулировал по странам Африки и Азии, позднее и по многочисленным островам Тихого океана, не вызывая особых тревог, до недавнего времени, когда он попал в западное полушарие. Как заявляет глава Всемирной организации здравоохранения ВОЗ Маргарет Чан, сегодня ситуация изменилась драматически после того, как вирус Зика в прошлом году был обнаружен в Бразилии.
Молниеносное распространение лихорадки Зика в новых географических областях, где у населения полностью отсутствует к ней иммунитет, вызывает огромные опасения с учетом весьма вероятной связи между инфицированием вирусом во время беременности и рождением детей с аномально маленькими черепами. Несмотря на то, что 100% доказательств связи между заболеванием лихорадкой Зика и микроцефалией нет, все исследования и научные выводы, имеющиеся к этому моменту, крайне настораживают.
В апреле прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала, что слишком медленно отреагировала на вспышку лихорадки Эбола в Западной Африке, что обернулось в итоге масштабной эпидемией, унесшей свыше 10 тысяч жизней. Сейчас вирус Зика распространился более чем в 20 государствах и территориях Карибского бассейна и Южной Северной Америки. Еще месяц назад пораженная им область была вдвое меньше. Первые случаи заражения отмечены в Соединенных Штатах. В Нью-Йорке как минимум 4, по одному в Калифорнии, Миннесоте, Виргинии и Арканзасе. Больницы в США по распоряжению властей на время перестали принимать донорскую кровь от людей, посетивших страны, расположенные в зоне риска. Несколько авиакомпаний предложили вернуть деньги беременным пассажиркам, забронировавшим билеты на рейсы в Латинскую Америку. Инфекция, вызванная вирусом Зика, обычно проходит совсем бессимптомно или же с минимальными осложнениями для заболевшего, максимум в течение недели, такими как озноб, малозаметная сыпь, боли в суставах и конъюнктивит. Все это в легкой форме. Ни одного смертельного случая во всем мире пока зарегистрировано не было. Однако именно эффект, который оказывает заболевание на вынашиваемый плод, стал причиной паники, подчеркивает доктор Лоуренс Гостин, сотрудник медицинско-юридического института О'Нейла в Вашингтоне.
Я убежден в том, что у заболевания есть пандемический потенциал, и начало этой пандемии может быть совершенно стремительным. Для этого существует масса причин. Виды комаров из рода Aedes, то есть кусак, способные переносить вирус Зика, живут почти в каждом регионе мира. Они же распространяют лихорадку денге и желтую лихорадку, и чикунгунью. Кроме того, нельзя забывать и об огромном количестве международных авиарейсов, о массах людей, путешествующих из Бразилии и других латиноамериканских стран в США, Европу и много куда еще. Вернувшийся из зоны риска человек даже может не подозревать, что стал носителем инфекции, и тут его кусает местный комар. Да и сами комары могут попадать в самолеты и перелетать через океаны. Я думаю, это лишь вопрос времени. В течение ближайшего года или двух произойдут вспышки заболевания в Северной Америке, в Европе и в других областях Земли. И к этому нужно отнестись со всей серьезностью. Особенно опасно то, что существует стойкое подозрение о связи между инфекцией, вызываемой вирусом Зика, и таким тяжелым заболеванием, как синдром Гиена-Барре, не говоря об уже упомянутых нарушениях развития плода.
200-миллионная Бразилия, хозяйка будущих летних Олимпийских игр, намеченных на август 2016 года, пока пострадала от эпидемии лихорадки Зика больше всего. Здесь зарегистрирован уже 1 000 000 заболевших, и главное, невероятный всплеск случаев микроцефалии у новорожденных. С октября прошлого года этот диагноз поставлен почти 4 000 бразильских младенцев, в то время как за весь 2014 год таких случаев было не более 160. Следы вируса Зика обнаруживались в мозгу плода или новорожденного ребенка, а также в плаценте и околоплодных водах. Как считают ученые, вирус Зика мог достичь Бразилии вместе с массами туристов, посетивших страну в 2014 году во время последнего чемпионата мира по футболу. В этой связи можно вспомнить также и о состоявшихся в том же году в Рио-де-Жанейро соревнованиях по гребле на каноэ, на которые приехало много спортсменов и болельщиков из французской Полинезии, где лихорадка Зика известна давно. При этом ни лекарств, ни вакцины от инфекции, вызываемой вирусом Зика, не существует. Нет даже быстрых средств диагностики этого заболевания. Вирус Зика принадлежит к группе арбовирусов и родственен вирусу, вызывающему лихорадку Денге, вакцину от которой врачи пытались изобрести все последние годы. В прошлом году в Бразилии местное отделение фармацевтической компании Sanofi Pasteur объявило о первом успехе в создании действенной прививки от вируса Денге, что вселяет надежды и на успех в борьбе с лихорадкой Зика. Но в любом случае, от момента изобретения вакцины до дня, когда она станет всем доступной, могут пройти годы. Пока Всемирная организация здравоохранения советует людям, живущим в местах, где распространяется вирус Зика, осушать стоячие водоемы, в которых обычно комары откладывают свои личинки, использовать репелленты для защиты от укусов, носить максимально закрытую одежду и не открывать лишний раз окна и двери. Комары рода Aedes, в отличие, например, от комаров рода Anopheles, переносящих малярию, активны не по ночам, а в светлое время суток. Поэтому на использование противомоскитных сеток и пологов над кроватями в борьбе с эпидемией рассчитывать не стоит. По этой причине, кстати, в Бразилии резко поднялись цены на инсектициды и противокомариные мази и репелленты, рассказывает жительница города Сан-Паулу по имени Бруно.
Мы все очень боимся сейчас комаров, из-за этого вообще стало трудно жить обыденной жизнью. Вирус Зика распространяется очень быстро, и никто не был к этому готов. Теперь, когда мы куда-нибудь едем, мы всячески избегаем заходить в лес, например.
В портовом городе Ресифе, на северо-востоке Бразилии, государственные больницы сейчас переполнены беременными женщинами, панически боящимися, что у их будущего ребенка окажется аномально маленькая голова и недоразвитый мозг. Только что родившие требуют от врачей измерить головы их младенцев. Власти Рио-де-Жанейро на прошлой неделе отправили на знаменитый самбодром, где в феврале должен пройти традиционный карнавал, бригады дезинсекторов, а губернатор провинции распорядился сделать то же самое во всех бедных трущобах Рио и его окрестностей, в которых живут сотни тысяч человек. Президент Бразилии Дилма Руссеф объявила, что более 220 000 военнослужащих по всей стране скоро начнут раздавать образовательные листовки, в которых будет указано, как бороться с распространением эпидемии.
Я считаю, что мы можем выиграть эту войну лишь совместными усилиями. Мы уже предупреждены об опасности, и мы сделаем все возможное, чтобы использовать в противостоянии болезни все последние достижения науки и техники. Единственный путь сейчас – как можно больше узнать и делиться друг с другом информацией о лучших способах и лучших технологиях борьбы с вирусом.
В других странах Латинской Америки власти идут на еще более радикальные меры. Министерство здравоохранения Сальвадора вообще посоветовало женщинам не беременеть до 2018 года. Руководители Колумбии, Эквадора и Ямайки также призвали своих граждан не рожать сейчас детей, хотя и не в течение столь долгого времени, как в Сальвадоре. Вот что сказал по этому поводу президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос.
El tema del Zika. Ese es un Тема о лихорадке Зика стала сегодня одной из главных для всех стран Латинской Америки, потому что мы столкнулись или столкнемся в ближайшее время с настоящей эпидемией. Если говорить о Колумбии, то в моей стране больше 14 тысяч людей в более чем 170 муниципалитетах стали жертвами этого вируса, и все исследования показывают, что скоро эти цифры возрастут на порядок. Лихорадкой Зика могут заболеть до 600 тысяч человек.
По оценке Национального института здравоохранения США, в ближайшее время лихорадка Зика может распространиться на территории, где проживает 60% всего населения Соединенных Штатов Америки. Единственными странами в западном полушарии, которые могут не бояться болезни, останутся Канада и Чили, так как здесь из-за прохладного или засушливого климата не живут виды комаров, переносящие вирус.
Это был в рубрике «Панорама» Александр Гостев. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубунов. Всего доброго. До завтра.